Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Поправки в закон о средствах массовой информации в Приднестровском регионе вызвали недовольство исполнительной власти, а эксперты считают это попыткой ввести цензуру. Что хотели бы смотреть по телевизору и читать в газетах жители Приднестровья? Экономические агенты региона жалуются на то, что их вынуждают платить национальной компании медицинского страхования Молдовы огромные суммы в порядке погашения задолженности по медицинскому страхованию работников. И как можно защищать права человека в зонах конфликта? Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. Рассказывает Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Кишинев и Тирасполь в начале октября. Как сообщил посол России в Молдове Фарид Мухаметшин, в ходе визита, запланированного на 4-5 октября, будет вынесена на обсуждение дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Рогозин и его молдавский коллега Октавиан Калмык обсудят и повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии, которая состоится в Москве. Программа визита Рогозина пока еще согласовывается, сказал российский дипломат, но ожидается, что Рогозин примет участие в церемонии открытия молдавской школы в селе Ташлык Григориопольского района на левом берегу Днестра. Школа с преподаванием на молдавском языке на основе кириллицы построена по программе «Евразийская интеграция», которую финансирует Россия и курирует Дмитрий Рогозин. Он также является и спецпредставителем президента России по Приднестровью. Визит Рогозина совпадает с кампанией по выборам главы региона, а также с президентскими выборами в Молдове. Предыдущий визит Рогозина в Молдову состоялся 5-6 июля этого года. Министерство обороны Молдовы осудило организацию и проведение так называемых антитеррористических учений, а также участие представителей оперативной группы российских войск в мероприятиях, организованных приднестровскими властями. Позицию оборонного ведомства довел до сведения российской стороны глава управления оборонной политики и планирования полковник Александр Ухаря, сообщает Молдпресс. По мнению руководства Минобороны, эти действия противоречат принципам международного права, квалифицируются как незаконные и не допустимые на территории Республики Молдова. Официальный Кишинев настаивает на безоговорочном выводе с территории страны иностранных военных формирований и преобразовании миротворческой операции в международную гражданскую миссию. В пятницу российские миротворцы в Приднестровье провели учения по отражению атаки на склады вооружений. Более 60 военнослужащих были подняты по тревоге, совершили марш-бросок протяженностью 150 километров на 15 единицах военной техники из пункта постоянной дислокации в Тирасполе к складам боеприпасов в селе Кабасна. Как передает пресс-служба Западного военного округа Вооруженных сил России, военнослужащие отработали тушение пожаров в условиях возможной детонации и взрыва боеприпасов, а также навыки по ликвидации условных очагов возгорания. Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве, что учения направлены на то, чтобы противодействовать экстремизму. По его словам, никаких планов по нападению на соседей, как иногда пишут в СМИ, то ли на Украину, то ли на Молдову, у Тирасполя нет. Это недостоверная информация. Конец цитаты. Приднестровский лидер сказал также, что соответствующая военная подготовка будет проходить до тех пор, пока не будут приняты политические решения, которые обеспечат безопасность для Приднестровья в долгосрочной перспективе. Наш корреспондент в Тирасполе передает, что национальная компания по медицинскому страхованию Республики Молдова уведомила приднестровские предприятия о необходимости погасить задолженности по медицинскому страхованию и сообщила, что образовавшиеся долги огромные. Адвокаты приднестровских экономических агентов встретились с представителями национальной компании по медстрахованию, обсудили вопрос и пришли к выводу, что полисы медицинского страхования и их оплата работодателями обязательны в условиях, когда приднестровские предприятия зарегистрированы в Кишиневе, что дает им возможность экспортировать свой товар, а предоставление медицинских услуг, в том числе экстренных, невозможно на левом берегу Днестра медицинским персоналом подведомственным Республики Молдова. Подробности в сегодняшней передаче. Прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией подтвердили задержание 15 судей и 3 судебных исполнителей по обвинению в причастности к схеме по отмыванию российских денег через судебную и банковскую системы Молдовы. Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Марарь заявил на пресс-конференции, что речь идет о схеме, через которую компании из России и офшорные компании отмыли около 20 миллиардов долларов. Премьер Румынии Дачиан Чолош сказал, выступая в среду на Генеральной ассамблее ООН, что перспективы устойчивого развития в Черноморском регионе ставят под угрозу замороженные конфликты, а также применение методов гибридной войны и незаконное присоединение территорий. Таким образом, косвенно сославшись на аннексию Россией Крымского полуострова и развязанную ею информационную войну. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подверг критике Россию, заявив, что она главный подстрекатель и участник конфликта на востоке Украины. Выступая в среду на Генеральной ассамблее ООН, Порошенко сказал, что Россия финансирует и координирует террористические организации, совершившие бесчисленные преступления против его соотечественников. Украинский лидер коснулся и развязанной Россией гибридной войны против Украины, в результате которой пострадали более 9500 человек. И молдавский премьер Павел Филипп выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, где отметил, что Приднестровский конфликт является результатом непрекращающегося столкновения геополитических интересов в регионе. Этнических или религиозных конфликтов здесь не существует, и именно этот факт придает уверенности в том, что конфликт можно разрешить совместными усилиями всех сторон переговорного процесса. В заявлении Павел Филипп расценил усилия Приднестровской администрации по присоединению к России, с которой у Молдовы нет общей границы, как иллюзорные попытки, но они создают серьезное препятствие в процессе урегулирования. Премьер подтвердил необходимость вывода российских войск из территории Молдовы и выразила обеспокоенность по поводу участившихся в последнее время военных учений, проводимых российским военным контингентом в Приднестровье, нередко совместно с силовыми структурами Тираспольского режима. Соединенные Штаты Америки удвоят объем помощи Молдове в следующем году и доведут его бюджет до 40 миллионов долларов, заявил Свободной Европе помощник администратора агентства США по международному развитию по делам Европы и Евразии Томас Милия. По его словам, в Вашингтоне будут тщательнее следить за тем, как расходуются финансовые средства. Деньги, которые выделяются по линии USAID, используются на проведение экспертиз, консультации и разработку рекомендаций, к которым властям следует прислушиваться, уточнил американский чиновник под занавес своего визита в Кишинев. Томас Милия отметил, что американское правительство верит в то, что Молдова придет к успеху и хочет, чтобы это государство было надежным, процветающим и демократичным.
Спасибо, Юлия.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Как прозвучало в новостях, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Кишинев и Тирасполь 4 и 5 октября. Об этом сообщил посол России в Кишиневе Фарид Мухаммедшин. По его словам, Дмитрий Рогозин и его молдавский коллега Октавиан Калмык обсудят дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. На саммите СНГ, который состоялся на днях в Бишкеке, российский президент Владимир Путин заявил, что выстраивать отношения в строго двухстороннем формате – Москва и Кишинев уже не могут, так как Молдова подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Документ с точки зрения России по ключевым пунктам диаметрально противоположный соглашению о свободной торговле в СНГ. В Министерстве иностранных дел Республики Молдова визит Рогозина официально пока не подтвердили. Что известно о приезде российского вице-премьера, расскажет Юлия Михайлова.
Нашему корреспонденту в молдавском МИДе сказали, что заявления российского посла Фарида Мухаммедшина основаны на предварительной информации, документально не подтвержденной. Посол России в Кишиневе во вторник сообщил, что российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит в первых числах октября Кишинев и Тирасполь. Российский дипломат уточнил, что повестка предстоящего визита пока еще согласовывается, но уже известно, что российский вице-премьер и его молдавский коллега Октавиан Калмык обсудят план действий по нормализации двусторонних экономических и торговых отношений. Выработка этого документа обсуждалась во время июльского визита Рогозина в Кишинев, и стороны должны были подготовить свои предложения. Пока точно неизвестно, что именно содержит этот план действий. Согласно Министерству экономики, предложение Кишинева и Москвы планировалось обсудить в конце августа, но консультации были отложены по просьбе Москвы. Особых подробностей Минэкономики не сообщила, но позже уточнила, что документ касается важных направлений, в том числе устранения торговых барьеров. Предложения Москвы, попавшие в поле зрения СМИ, говорят о том, что российская сторона не гарантирует четких перспектив возвращения молдавских агропродовольственных товаров на российский рынок, но при этом хочет, чтобы Молдова укрепляла свои отношения со странами СНГ. Кроме того, Москва настаивает на выполнении условий, противоречащих соглашению об ассоциации с ЕС и которые следовало бы согласовывать с Брюсселем. Недавно и российский президент Владимир Путин отметил, что Москва и Кишинев уже не могут выстраивать отношения в двустороннем формате. Молдова подписала известное соглашение с Евросоюзом. Нам нужно, безусловно, участие Еврокомиссии. Будем надеяться на то, что вырулим на какие-то позитивные решения, сказал Владимир Путин, комментируя свои переговоры с молдавским премьером Павлом Филиппом на саммите СНГ в Бишкеке. Аналитики обращают внимание на то, что объявленный визит Рогозина в Молдову совпадает с предвыборной кампанией в Приднестровье и на правом берегу Днестра. И это, по их мнению, не случайно. Стоит уточнить, что предложения Кишинева по восстановлению торговых отношений между Молдовой и Россией предполагают окончательное устранение тарифных барьеров для молдавского импорта, а также отказ от списка привилегированных импортеров. Министр экономики Октавиан Калмык сообщил в интервью «Свободной Европе», что Кишинев предлагает список молдавских импортеров, который был составлен избирательно и по нечетким критериям, заменить перечнем условий и требований к качеству продукции, обоснованных с точки зрения международной торговли. Октавиан Калмык выразил надежду, что прийти к соглашению с российской стороной удастся в ходе визита российского премьера Дмитрия Рогозина в Кишинев. Ограничения на импорт молдавских агропродовольственных товаров Россия начала применять в 2013 году в ответ на намерение Кишинева подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Снятие эмбарго Москва обуславливает активизацией действий Молдовы в СНГ и участием Еврокомиссии в молдавско-российских торговых переговорах.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
14 и 20 сентября законодательный орган Приднестровья, Верховный Совет, принял в окончательном чтении и направил на подпись главе региона пакет изменений и дополнений в закон о СМИ, затрагивающий работу общественных медиа. Комментируя новшества, спикер Верховного Совета Вадим Красносельский отметил, что депутатский корпус после консультации с журналистами пришел к выводу, что официальные СМИ необходимо максимально демократизировать, и именно это стало основой изменений. Согласно принятым поправкам, теперь правом учреждения так называемых государственных медиа будет в равной степени обладать глава региона, правительство, парламент и судебная власть. До настоящего момента все официальные СМИ, когда-то учрежденные непризнанными парламентом и главой региона, контролируются исключительно правительством. Единственным их учредителем сегодня является действующий приднестровский лидер. Надзорным органом контроля над СМИ станет прокуратура. Право смены руководителя медиа будет за парламентом. Отправлять в отставку главных редакторов можно будет по представлению прокурора. На прошлой неделе Евгений Шевчук, комментируя эти изменения, назвал их попыткой введения цензуры и сказал, что такой будет свобода слова, если кукловоды придут к абсолютной власти. Намек на то, что представитель холдинга «Шериф», который уже контролирует Верховный Совет, может победить на выборах главы региона. И правительство, контролируемое Евгением Шевчуком, также расценило эти действия как попытку введения цензуры. Наши корреспонденты попытались выяснить у жителей региона, как оценивают они работу СМИ и что хотели бы видеть по телевизору.
Чтобы показывали оба канала, друг на друга не наговаривали. Какие тебе интересные темы?
Да всякие интересные, разнообразные. Почему? И про политику все равно смотрим, и про положение экономическое смотрим. Но хотелось бы, чтобы поменьше было бы все-таки этих боевиков. смотришь эти фильмы, становится жутко, как будто вообще честных людей на свете не осталось нигде. Как в советское время, которые вот чему-то учили. Посмотришь фильмы, задумаешься, и приятно тебе, и сам хочешь стать добрее и порядочнее. Вот такие хочется смотреть.
В первую очередь, Первый канал наш, чтобы говорили, как люди будут жить дальше, как построить жизнь в Приднестровье и дальше. Сейчас зарплаты низкие, цены на все поднимаются, как дальше жить, никто не знает. Сейчас доллара нет в стране, люди не могут кредиты платить. У многих кредиты, как им сейчас быть с кредитами? Нету порядка в стране, ходят беспределят, не знаю.
Думаю, чтобы меньше было бандитизма. Было больше передач о спорте, как молодежь развивается. Камесь, это меня политика не интересует, меня больше интересует о спорте.
Во-первых, не хочу никого из них видеть. Потому что это все, что они все говорят, все вот эти, они врут. Это одно. Аналитику, ну, хотелось бы нормальную, действительно аналитику простых людей, вот как они видят, живут, понимают. А то, что я каждый день пытаюсь посмотреть, вызывает одно раздражение. Это одно. Второе. Я бы не хотел, чтобы они под видом государственных делали себе только рекламу. Потому что за общие деньги тот, кто начальник, тот себя и рекламирует. На самом деле, вы можете заметить, что никого из простых людей даже невозможно туда выпустить. И это все будет длиться долго и нудно. Третье. Что бы я хотел еще от них увидеть? Чтобы они все ушли.
Не знаю, может быть, международные новости, потому что наши как бы тоже новости важны. Но освещать их нужно как-то, не знаю, актуально. То есть сегодня произошло, сегодня показать. Или вот сегодня случилось, вот прям через часочек. Было бы интересно, там, экстренные новости, например, или там свежие новости. Я не знаю, какую-то такую вот оперативную рубрику, которая будет говорить о том, что вот, допустим, в Тирасполе, там, даже те же происшествия. О них тоже люди должны знать. Вот недавние события на Первомайской трассе. Откуда все узнали? С интернета. В официальных источниках ничего такого не было. Новость появилась, по-моему, где-то к часу. Хотя события случились без 20. Ну ладно, учитывая дорогу, расстояние, оповещение, ну можно было хотя бы в течение часа довести эту новость. Ее не было. Идут догадки, идут там пьяные, не пьяные, любовницы, не любовницы. То есть родителям этих людей также неприятно. Зачем? Если посвятили события, указали бы на причины ДТП, на факт и все остальное, было бы намного проще. И семье, наверное, и знакомым, родственникам. Но этого у нас не было.
Мнение жителей Тирасполя, Бендер.
В эфире Радио Свободная Европа.
Изменения, внесенные Верховным Советом в закон о СМИ, касаются и оплаты труда журналистов. Теперь получать гонорары будут только журналисты, поскольку только они отнесены к категории творческого персонала. Главный редактор, ответственный секретарь, верстальщик и многие другие работники печатных СМИ или телерадиоканалов будут лишены гонораров, несмотря на то, что они непосредственным образом участвуют в подготовке информационного продукта. Портал «Медиа Ась» приводит слова директора медиацентра «Тирасполь» Луизы Дорошенко, которая заявила, что внесенные изменения ограничат права журналистов региона, негативно повлияют на медиапродукт и приведут к оттоку профессиональных кадров, которые предпочтут работать в коммерческих СМИ. По ее словам, эти поправки внесены на фоне обострившегося противостояния между лидером региона Евгением Шевчуком и Верховным Советом. Прежде, говорит Луиза Дорошенко, официальные СМИ контролировал исключительно лидер региона, а не Верховный Совет. И когда депутаты отклоняли инициативы лидера региона, мотивируя тем, что они не в интересах простых граждан, средства массовой информации преподносили позицию депутатов как подрыв работы Евгения Шевчука, направленную на благо граждан. Иными словами, пресса продвигала идеи Шевчука, работала на его имидж, тогда как депутатам не предоставлялось газетной площади эфирного времени. Логично предположить, что изменения, касающиеся гонораров, внесены как средство наказания СМИ, считает Луиза Дорошенко. По ее мнению, эти положения приведут к установлению цензуры в прессе региона и усилению политического контроля. «Свободная Европа» поговорила с приднестровским экспертом в области медиа, руководителем организации «Медиалог» Натальей Скуртул о принятых парламентом изменениях в закон о СМИ.
Так ли необходимы были эти изменения именно сейчас? Нет ли в этом политической подоплеки, связанной с предвыборной кампанией?
То, что происходит сейчас в государственных медиа, нормальная практика работы СМИ, существующих на деньги налогоплательщиков, я бы не назвала. И вот почему. Во-первых, информация подается однобоко, зачастую искажая смысл происходящего. Я уже не говорю о нарушении деонтологических норм и игнорировании профессиональных требований к качеству медиапродукта. Во-вторых, та структурная, ведомственная и кадровая чехарда, которая наблюдается в приднестровской исполнительной власти в последнее время, отнюдь не идет на пользу процессу. Журналисты не успевают понять, кому же они служат. Вот только их СМИ привязали к ЖКХ, как тут новый поворот. И СМИ государственные уже относят к другой структурной единице, к другому подразделению исполнительной власти. И я не завидую людям, которые работают в государственных СМИ. То, что им приходится делать, уже давно нельзя назвать журналистикой. Это что угодно. Создание хвалебных песен, передергивание фактов, выдергивание из контекста искажения информации в пользу определенных лиц, элементы пропаганды и, естественно, вечный поиск врагов. Вы посмотрите на последние номера газеты «Приднестровье». Там практически на всех полосах первое лицо Приднестровья. У нас нет других людей, больше не о чем писать, и нет тем, которые могли бы вызвать дискуссию и обсуждаться на страницах издания, напомню, существующего на средства всех налогоплательщиков. Организационно-правовые изменения медиасферы нужны и давно уже назрели. И не только применительно государственным СМИ. А принятие парламентом вот именно этих изменений сейчас, как мне кажется, направлено на сокращение влияния административного медиаресурса, чтобы ограничить возможность поддержки одного из кандидатов в президенты, который сейчас является единственным учредителем государственных СМИ. Но мне почему-то кажется, что глава Приднестровья не подпишет пакет принятых документов.
Почему вы так думаете?
Все банально просто. Ему это совсем не выгодно. Такая практика затягивания подписания президентом неудобных законов, принятых парламентом, уже присутствует. За время своего правления глава Приднестровья таким образом оттягивал подписание около сотни, если не ошибаюсь, принятых депутатским корпусом законов. Но после решения Конституционного суда эти правовые акты все же были им подписаны. Есть еще одна схема оттягивания вступления в силу уже принятых парламентом и даже подписанных президентом законов. Согласно действующим правовым нормам, закон считается вступившим в силу после его опубликования в официальной газете «Приднестровье» или же в сборнике актов законодательства Министерства юстиции. Однако, к примеру, изменения в Приднестровскую конституцию, принятые Верховным Советом около месяца назад, так до сих пор и не опубликованы, а значит и не имеют юридической силы. Эти изменения как раз напрямую затрагивают процесс активизации принятых правовых норм. Парламент наделил спикера правом подписывать принятые законы, если президент в оговоренный срок не подписывает эти документы. Понимаете, да, что происходит? Пока мы не увидим опубликованными эти изменения в Конституцию, в газете или издании Минюста, считается, что их нет. И такие шаги тоже, на мой взгляд, можно отнести к предвыборным технологиям с задействованием излюбленного властью административного ресурса.
Некоторые представители приднестровского сообщества назвали это решение парламента ничем иным, как попыткой ввести цензуру. Вы с этим согласны?
Для начала я позволю себе процитировать слова президента по этому поводу. Парламентское большинство приняло решение, которым ограничивает свободу слова и фактически пытается переподчинить себе все государственные СМИ. Но позвольте, не этот же человек, придя к власти, сделал ровно то же самое. Некогда все официальные издания были учреждены в равных пропорциях парламентом и Верховным Советом. Но избранный в декабре 2011 года глава Приднестровья единолично изменил такой порядок вещей. Так называемая косвенная цензура, проводимая через контроль государственных СМИ лишь одной ветви власти, была установлена еще тогда. Поэтому тут нужно быть осторожными с подобными заявлениями представителям приднестровского сообщества.
Мнение приднестровского эксперта в области медиа Натальи Скуртул. Наш корреспондент в Тирасполе передает, что Национальная компания медицинского страхования Республики Молдова уведомила приднестровские предприятия о необходимости погасить задолженности по медицинскому страхованию и что образовавшиеся долги очень большие. Адвокаты приднестровских фирм встретились с представителями компании по медстрахованию, обсудили вопросы и пришли к выводу, что полисы медицинского страхования и их оплата работодателям обязательны в условиях, когда приднестровские предприятия зарегистрированы в Кишиневе, что дает им возможность экспортировать свой товар. Но при этом предоставление медицинских услуг, в том числе экстренных, невозможно на левом берегу Днестра медицинским персоналом, подведомственным Республике Молдова. На просьбу прояснить эту ситуацию представители Национальной компании медстрахования посоветовали обратиться в Бюро по реинтеграции Республики Молдова. Как защищать права человека в зонах конфликта? Из 6 стран Восточного партнерства 5 сталкиваются с затяжными конфликтами или проявлениями сепаратизма. В Молдове тлеет приднестровский конфликт, Украина переживает разгар сепаратистских процессов в Донбассе, а Грузия не контролирует Абхазию и Южную Осетию. Как можно защищать права человека в зоне конфликта? Этот вопрос обсуждали правозащитники, участники форума гражданского общества Восточного партнерства. За дебатами следила Диана Рейляну, ее материал в изложении Юлии Михайловой.
Белоруссия – единственная страна Восточного партнерства, на территории которой нет признаков сепаратизма. Это не означает, что там все гладко с правами человека. Белорусскую власть сильно критикуют за смертные приговоры, практикуемые местной судебной системой. По данным международных правозащитных организаций, с начала 90-х годов в Белоруссии казнили сотни человек. В остальном сепаратистские регионы стали камнем преткновения для государства Восточного партнерства. В Республике Молдова ассоциация «Промолекс» – одна из немногих, которая ведет мониторинг прав человека на левом берегу Днестра. В прошлом году приднестровские спецслужбы возбудили против нее уголовное дело за угрозу безопасности и подрыв стабильности. Исполнительный директор ассоциации Ион Маноли с сожалением констатирует отсутствие единой позиции в странах Восточного партнерства, а также в рамках международных организаций в вопросе о том, как можно было бы защитить права человека в сепаратистских регионах.
Если говорить о правах человека, за четверть века этот вопрос полностью игнорировался. Никто не хотел обсуждать эти проблемы. Никто не хотел настаивать на том или ином вопросе. Там отсутствуют определенные базовые элементы, такие как свободная пресса, правозащитные организации, правозащитники, которые следят за ситуацией и борются за изменение положения дел.
Доступ к правосудию – самая большая проблема жителей сепаратистских регионов. Суды в этих анклавах не признаны, как и выносимые ими решения. Это пример и Абхазии с Южной Осетией, территории, которые Грузия считает своими, тогда как Россия и несколько карликовых государств настаивают на их независимости от Грузии. Как правило, у независимых адвокатов нет доступа в эти регионы, а местные жители остаются один на один со своими проблемами, отмечает представитель тбилисской организации «Школа, семья, общество» Лаша Мкурналидзе.
Особенно в странах, где есть конфликтные регионы, там в этом отношении очень сложно говорить, что есть корреляция интересов и ценностей, потому что, например, если взять случай Грузии, то очень сложная ситуация тех людей, которые или беженцы, или остаются на тех территориях, которые не подконтрольны. И голос слабый. И очень часто вопросы, связанные с беженцами, они не в интересах политических, к сожалению.
По мнению Кшиштофа Бабинского, представителя организации «Уния Польска» с резиденцией в Варшаве, решением может стать создание отдельного департамента в Европейском суде по правам человека, который занимался бы проблемой жителей зон конфликта.
It's supposed to look at the way member states of the Council of Europe
Совет Европы следит за тем, как страны-члены выполняют свои обязательства по соблюдению прав человека. Однако есть территории, принадлежность которых не ясна. Например, Приднестровье. Молдова говорит: «Регион наш, но мы его не контролируем». А Россия говорит: «Мы его контролируем, но регион не наш». Но в итоге страдают люди, жители этого региона. Для приднестровцев большая проблема дойти до Европейского суда по правам человека. Считаю, что пора подумать о специальном департаменте, который занимался бы спорными территориями.
Работа общественных организаций в зонах конфликта крайне затруднена по причине ограниченного доступа к достоверной и качественной информации, так как независимых СМИ там практически нет. Правозащитники с тревогой отмечают, что в этих регионах растут поколения людей, которые не умеют критически мыслить и даже не осознают того, что их права нарушаются.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».